Значит, Вася алкоголик.
Привет, Вася.
2 года 3 месяца трезвости. Член группы «Новая жизнь», представитель этой группы в структурах обслуживания. С радостью поделюсь с вами. Я вам очень благодарен, что пригласили. И вообще как-то... Я когда делюсь, очень интересные вещи происходят. Которые, кстати, на домашней группе редко происходят, которые на тех группах, на собраниях тех групп, на каких я часто бываю, это происходит как бы достаточно редко, потому что нету каких-то внутренних вот таких открытий. Хотя тоже бывает. Но когда вот я делюсь в новых местах, я вдруг... Могу о тех же событиях, даже о тех частях там большой книги. Я вдруг все начинаю видеть по-новому. Вот как бы новое место, новые люди. И Бог делает меня еще более открытым. То есть вот вроде я об этом уже делился, я это рассказывал. Шаги те же. Пьянство было тоже вроде. Как-то и по-новому немножко. Поэтому я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Вот, чем делиться буду, не знаю, как обычно всегда, вначале пусто-пусто, а когда я захожу в комнату сразу, ой, сколько же хочется сказать, это ё-моё. Вот, и поэтому сейчас я помолюсь. Господи, помоги мне сегодня быть кратким, сказать нужные слова, быть максимально полезным этим людям. Пожалуйста, Господи, будь со мной сегодня, здесь, сейчас. Спасибо. В общем, я Вася алкоголик. Я начну, как обычно, с тем, что, ну, каким мы были и что с нами произошло. Самое правда, вот это, что с нами произошло, происходило очень долго. Потому что вот так вышло. Кстати, это я стал понимать только в реально в шагах. Что я подошел к первому шагу. Я абстрактно, я об этом вроде понимал, а здесь я это прочувствовал. Я к нему подошел больше 20 лет назад. А ну что-то мне мучительно не дало. Там у нас в голове к агностикам вот есть сцена, когда подплывают к берегу и не могут сделать вот этот шаг, чтобы зайти на берег. Как бы, и я вот там маялся, не мог сделать этот окончательный шаг. Более 20 лет. Ну, с самого начала, значит, я из семьи... Во-первых, я из... Сейчас вырвал нафиг вообще. Вот. Я из той семьи... Где, вот когда живешь на цель моей семьи, представить не мог, что у меня могут быть какие-то проблемы с алкоголем вообще. Потому что это было в такой степени тема не актуальная, потому что у меня практически, ну, то есть очень мало пьющий отец, вот себе в удовольствие, когда он там может, как это было, кстати, там 40 лет назад, когда у меня первые вот эти воспоминания, так и сейчас. Вот он раз в неделю, максимум два раза в неделю. Можете налить маленькую рюмочку, а вот дорогого хорошего напитка. И получать от этого удовольствие. Вот. И я думал, что, наверное, вот так и надо. Поэтому дома всегда было очень много алкоголя. Потому что никому нафиг не нужен был. Он откуда-то привозил, он ездил. Я из семьи, скажем так, ну, достаточно... Даже не могу сказать, что особо обеспеченный, но такой уважаемый. Ну, как бы, работники, то, что называется, работники интеллектуального труда. Отец ученый, мать музейный работник Третьяковской галереи. Вот. Как бы, денег не супер как много, зато много уважения, такого статуса и респекта, как в советское время. А я был... Вот здесь вот, вот я... Кстати, я это опять же увидел в шагах. Я вот дальше говорить это в шагах. Если, конечно, хватит времени. Потому что Бог меня, в принципе, баловал тем, что Он мне много дал изначально вот этого потенциала. наверное, подразумевает, что я должен что-то делать с ним, развивать. Но я рос почему-то халявщик. Раз мне это легко далось, мне легко, оказывается, учиться, ну нахрен я буду напрягаться? Если я без напряга за перемену там все учу и получаю четверки, ну нахрен мне тогда эти пятерки, чтобы делать их дома, что ли, сидеть? Мне легко дается. Также он мне дал явную способность к языкам. Я начал заниматься с училкой там английским во втором классе. Вот. Ну и понятно, что я там до 10 класса, 4 уже дошел. Я забил на него, потому что мне легко далось. В спорте то же самое. У меня хорошо... Я дошел до сборной района по хоккею. И сказали, ну что, давай, входи, будешь тренироваться, пойдешь в команду. Вот тренироваться, ходить на тренировки с сумкой. Я что, дебил? Не. На горные лыжи встал. На первом же сезоне катался замечательно. Я как, иди тренируйся на Ленгору. Опять тренироваться. Это они как дебилы. Они летом же бегают, как придурки на роликовых коньках, эти лыжники. Не. И все, я вот так вот. Не. Мне вот Господь дает навыки развивать там. С музыкой то же самое. Был гитаристом, был бас-гитаристом. Мне тоже, давай будешь на репетиции почаще ходить. Не раз-два в неделю приходить просто там полобать. И так во всем. То есть, сначала хорошее с Божьей помощью, а дальше я должен при сделать шаге есть приложить усилия. Какие усилия я? Я ничего не прикладывал. Дали, мало дали мне. Давай до конца сразу, чтобы я... Сразу. Сразу мне золотую медаль тогда. Сразу мне мастер спорта по горным лыжам. Сразу меня в джазовый оркестр в какой-нибудь там. И так... Самому что-то делать. И вот... В результате я подхожу к 8-9 классу. Я везде как бы такой, ну, клевый такой, вроде все умею, везде тусуюсь. Бог меня тоже наделил даром общение как-то. А мне все улыбаются, я всем улыбаюсь. А при этом я никто. Когда уже в этом возрасте начинают люди как-то вот с гордостью говорят, кто чего достиг, мне-то, блин, сказать нечего. Я просто везде и нигде такой. Я везде меня рады видеть, я вроде клевый, я со всеми общаюсь. А по-серьезному, если говорят, там, ребята, я цал со многими ребятами старше. Ну, а мне нечего предъявить. Понтов много, дел ноль. Вот такого. И что там? И как-то вот так же я хотел кого-то там тоже там понтами с вами перебить. Там парень на 2 года старше, я по-моему, 8-м. В 8-м перехожу. Да, он 10-й заканчивает. Да, на 2 года. Заходит ко мне домой. Алкоголь, может, я и пробовал до этого. Как-то мне это было не столь принципиально важно. Вот он заходит ко мне, мы что-то решаем. Он так, да ладно, да, все. Ну, понятно, как с пустословом. Такой, как же у меня это? Пустомель такой. Ну, мне там матери меня называли, там не буду говорить, как. Вот, но дело не в этом, а дело в том, что мне вдруг становится обидно, что меня даже слушать не хочешь. И я ему что-то достаю из шкафчика, и вижу, что там стоят расхожие бутылки. И он так, ух ты, у тебя какие там напиточки-то. А он, видно, уже пивал, так знает, толк-то. Десятиклассник. Это я там восьмиклассник, что он? Коньяки, мартини, Хеннесси, Геннесси, Реми Мартен. Курвазье там, когда сейчас по 50 тысяч стоит. А это все стоит. Я говорю, что, налить? Так, ну а что, можно? Я говорю, легко. Я ему наливаю. И все. Я сделал свое дело, потому что я ему дал 2 рюмки, и он расставил. Я думаю, опа, вот он инструмент, с помощью которого я буду, сука, управлять жизнью. Это отличный вообще ключ ко всему. К успеху. Второй раз там, нет, первый секс с женщиной. Помогло только это, как я считал. Потому что я буду, я же не дебил, водить в театр, что-то дарить. Так налил стаканы, нормально. Все работает. Кого-то уговорить тоже. Достал у отца. Отец что считает? Он их открывает раз в месяц, эти шкафы. А у него, господи. И все. И я понял, а сам-то я тоже при этом выпивал. Мне сам понравилось, как я чувствую при этом. Я как уверенность там. Я уже забываю о том, что на самом деле говно. Ничего себе не представляю. Ребята приходят с какими-то делами там. Они учатся лучше, там кто-то там золотую медаль собирается, а мне все время, Вася, исправляй оценки, у тебя там это все там три тройки, а ты там. А мне уже тогда говорили, что ему ваши три тройки, у него три семерки на целую сумку стоит, а вы там три тройки. И, в общем, я пока вот так шел, я самоутверждался, сам ничего не делал, самоутверждался за тем, что я был вхож в любую компанию с алкоголем. Добивался, думал, что я добивался своей цели. А это ну, фуфло, это мусор. Я сейчас понимаю, что это мусор. Я вот это самоутверждение за счет вот этого простого пути через алкоголь и внутреннее ощущение, что я что-то добился. Если трезво на это посмотреть, конечно, я ничего не добился. Это видимость того. Ну, пускали меня на пьяные богемные тусовки, где на 30-40-летний. Ну, велика ли достижение? Ну, я-то был этим горд. Другие готовятся к поступлению, целыми днями ходят. А мне хорошо, я с богемом, потому что я с сумкой партнерина пришел. Мне, конечно, меня пустят. С галстуком или потом уже с комсомольским значком. Позорище, вот это. А мне было вообще в кайф. И в какой-то момент, в общем, сейчас проходит время, когда я уже так же поступил по инерции фактически на халяву в МГУ. На Заречский факультет. А там, где все Бог даешь, мне ничего делать не надо. Но подходит первая сессия. Я ее сдаю с большим трудом. Вдруг. Я такой гениальный. И вот эти вот дураки-алкаши, которым я там был вхож, а я еще не пил, у меня высокая толерантность, это мне еще прибавило иллюзии, что у меня вообще это, алкоголь это так, это. Они пьянь. Они нажираются, плюют, я на них вытираю, там, все умываю. А это показатель, когда я с наркологом говорил, говорит, один из первых, если на ранней стадии алкоголь не является, ну, организм не встречается, очень большой процент, ты станешь алкоголиком. Все произошло. И в какой-то момент, значит, я все-таки сдаю эту сессию, вот. А эти дураки, которые пили со мной, делают все это легко. Вот. А вторую сессию я не сдаю, потому что как-то так вышло случайно, что я именно на сессию... Я просто падаю в дикий запой. Я просто в дребодан, в говнище, простите, вот перед аудиторией. И как так вышло? И главное, никто не понимает. Я вот верю этим преподавателям. Там приходит, ну, Василий, ну как же так? Ну что ж такое-то? Ну приходи, что был праздник какой-то? А я никакой, я ничего не могу сказать. Все. Мне приходится уходить в академический отпуск, который я тоже пью. Есть академический отпуск. На втором курсе. Отец меня увозит с собой в командировку. Он пригласил читать лекции в Калифорнийский университет. Меня он вез на 3 месяца. Я умудрился пить и там, потому что я поделся с 21 года. Если поделал дату рождения. И мне сопляку, я еще выглядел моложе. Эй, ваш ID, плиз. Я там подделал, знаете. Че, 22 года. Я говорю, да, 22, с России все так много. И вот эти вот и это ужас, то есть я ухожу в явный уже, я потом приезжаю, и понимаешь, уже что-то не то как-то, там уже ребята начинают говорить, что тут работает, что делать, а я как-то такой потерянный, я только когда выпиваю, я как мне кажется, что я вот вроде нормальный, как. Хотя, я говорю, Бог меня не обделил какой-то принципе, вот, изначально какими-то данными. Но по результатам же надо судить. А у меня результатов ноль, там, к 20, там, одному, к 22 годам, просто ноль вообще. Думаю, тогда надо жениться. И женюсь. Вот после вот этого. После конца академического отпуска я как раз женюсь. На третьем курсе. Ну, конечно, все виноваты, потому что компания жены, сука, пьющая вся. Ну, просто уроды, и жена дура. Спортсменка это горнолыжница, здоровье до хрена. Выпьет по бутылке водки, ей это самое, ей хоть бы что. А я выпью по бутылке, значит, 3 недели впереди еще у меня путешествие веселое. Они не могут понять, как я страдал. Кретины. Я уехал оттуда. В Америку учиться. Все, и плюнул на них. Вот, сказал, что жена, если хочешь, приезжай. А потом приехал и доучилась. А я там тоже каким-то образом нашел алкашей. Вот умудрился в американском университете. Притом они отовсюду оказались. И ирландцы, и шотландцы, и французы, и скандинавы. Кого выгнали? Как я их нашел, я не знаю. Мне потом человек сказал, говорит, что их, чтобы найти, надо очень много приложить усилий. Они к тебе подошли сами в баре. Они тебя нашли сразу. И стали тусоваться у меня в квартире. Вот. И то, зачем я приехал, я первое время очень неплохо себя проявил. Я, правда, я хорошо учился, и мне дали за то, что мне, ну, как бы прощали и платили стипендию. И, ну, как бы с нее платилось за учебу. Я должен там работать со студентом-первокурсником. Ну, такие консультации, такие, как в формате семинаров что-то проводить. Но в какой-то момент я просто не смог. Там они в 9 часов начинаются, они что, издеваются, что ли? Я в 5 утра только закончил со всей этой братвой, которую выгнали уже из этого университета 5 назад. Они все без визы где-то тусуются с одного места в другое. Мне, как, у меня такие студенты живут знакомые. Я не хотел видеть, что они уже никто. Их тоже выгнали. И я буду сейчас следующий. Ну, в общем, там скоро, как раз когда приезжает жена, она меня заставит, там стоишь, у меня отовсюду выгоняют. Мне не продлевают стипендию. У меня нет уже студентов. Мне там все говорят, ну, Вась, может, ты отдохнешь, а потом вернешься. Они все такие интеллигентные американцы, такие не хотят privacy. Мне что-то начали шептать на ухо. Василий, хотите алкоголик анонимус? Я говорю, кто, чё? Анонимные алкоголики? Это которые в фильмах дебилы. Ладно, сходим. Пришел реально дебилы. Это вот прям вот я пришел. Я говорю, что они такие слабаки какие? Они же духовно ущербные, правда. Как в четырех молитвах четвертого шага. Они все духовно ущербны, если человек не может бросить пить сам. Ну, чего они как это? Вот я сегодня попью, завтра я брошу, я им покажу. Во-первых, я круче пил, чем они. И буду круче выздоравливать раз 15. Шел дальше пить. В общем, я в Штатах был на собраниях, ну, раза 3-4. Что-то там слился, чтобы показать, что я круче алкоголик, чем они. Вот. В результате, когда виза кончилась, жена у меня осталась там. Спокойно доучилась, получила работу. Первая моя жена. Я вернулся в Россию без визы, без второго уже образования. Университетское не закончил. Американское один из лучших вузов не закончил. Вернулся, еще полгода пил штопорину просто. Пытался я закончить, пришел в университет. Меня оттуда выгнали, притом попросили, потому что от меня несло перегаром. Зайдите в другой день. Я на них обиделся. Как они с ней? Я шел с лучшим намерением. Они сказали, что, в общем, зайдешь в другой день. А потом я увидел там разницу, что мне надо сдавать 15 экзаменов и 25 зачетов. Фу, не, не буду. Опять надо приложить усилия. Какое усилие? Я 10 лет пил уже до этого. Какие здесь усилия? И вдруг в какой-то момент, это было вот такое вот равносильно какому пробуждению. Я вдруг смотрю на себя. Вот уже нет жены, уже там нет образования. Мне пришлось уйти с какой-то работы, чтобы опять рано вставать. Я там дня 2 или 3 пропустил, мне просунули листочек, там уже написано. Прошу уволить меня по собственному желанию. Я подписал, конечно. Пойду обхмелюсь и посплю лучше. Вот. И все, я понимаю, что ничего нет. Группа вот этих собраний, на них алкоголиков всплыли в голове. Я думаю, что ну что, я, наверное, алкоголик все-таки, вот реально. И как-то мне так легче стало внутри. Но потом, а у меня, кстати, куплена уже книга на английском языке еще пока только. Анонимные алкоголики, там, как это видит Билл, то есть я такой продвинутый. Я читаю там антишаки. Я сделал первый шаг. Реально, я признался в бессилии, вот. И то, что я алкоголик, все нормально. Следующее действие, Вася, ты же крутой. Тебе надо просто не пить. И все. Все проблемы решатся. Ты станешь тогда богом. И жены будут, и работа. Завтрашнего дня я не пью. Даже сегодня все. Сейчас что-то заслужит. Перегар там выйдет немножечко. Душ схожу и не пью все. Ну что я? И хрен. Вот с этого момента у меня началась замечательная эпопея. Наркологи. Главный нарколог России. Тогда он был просто... Нарколог, психиатр, нарколог. Был стал моим первым наркологом. Потому что мой дядя врач, брат отца, он меня с ним познакомил. Вот. Он мне сразу сказал, что ну, ты алкаш. Я говорю, я признал. И он мне тогда тоже сказал про анонимных алкоголиков. Но я думал, что я сам. Ну, а и вы же слабаки здесь сейчас. Сопли жуете здесь по полтора часа. Чем мне на вас смотреть? Я когда хочу, тогда и выпью. Когда не хочу, не выпью. Я круче всех вообще. Я с такой херней жил в башке. 37 наркологий, потому что у меня было. Это я те, которые считал. Это без наркотиков, совсем бессознательно. Потому что их, наверное, было больше. Там около 15 вшивок и внутривенных этих кодировок. Какие-то психотерапевты. Какие-то бабки пыль. В кургане бабку. Одна из моих жен гражданских повезла меня в курган. К бабке, которая брата его... отмолила. В общем, она меня отмолила, там что-то там по голове чем-то побила, там все серьезно было. А потом она с братом как раз я стал заниматься. А у этой бабки еще брат есть в соседнем доме. В общем, когда они вышли оттуда, все-таки отмоленные, все такие духовные, я уже с братом херачил самогон в соседнем доме. После того, как она сказала, что все, там будет хорошо, ты умрешь. Мы с ним уже около банки там песни пели. Они все там... Я говорю, что духовные? Брысь отсюда. И пить дальше. И что на крест по большому путь поставили все. И я даже сам на себе. Я понял, почему мне вот тогда, после признания алкоголя, я тоже увидел в шагах. После признания алкоголя, бесили перед алкоголем, потому что я алкоголик. Что мне, что было вот этим вот блоком перед полным принятием шага. Во-первых, мне алкоголь был нужен исключительно как отупляющее безумие средство. Я как человек не особо глупый. Я когда трезвел, у меня включалось ощущение реальности. Я смотрел вокруг себя и понимал, что там 27-28 годам. Ну, жопу, у меня ничего нету, я пропил. Все, мне Бог давал это, не то, что я вот изначально ущербный. Он мне давал, а я пропивал. Мне это признать было трудно. И то, что я в разрухе, в полной. И то, что я ничего... Со второй части первого шага как мне справиться, что я с больным эго. Мое эго, оно... Моя болезнь в нем. Алкоголизм – это следствие. Мне с самого начала мой эгоизм вылезал, сука, мне надо было самоутверждаться, алкоголь мне помогал самоутверждаться. А здесь я забивал просто, чтобы он успокоился, это я, хоть немножечко. Потому что очень ему было больно. Мой эгоизм был ранен этой реальностью, а делать я ничего уже не мог. И признать вот эту вторую часть, что... Моя жизнь стала неуправляема. Даже в трезвости. И что я когда трезвый не могу отказаться от первой рюмки. Вы что, больные? Говорил я. Я мог говорить про эту первую рюмку. Идти за минеральной водой. А потом выйти оттуда. А почему-то в кармане чеку. Как она? Кто мне ее сунул туда? Там ты там Петя купил? Нет. Ладно, не выкидывать же. Все. Фу. Все, я поехал. Я последние 3 года перестал разбирать сумку для наркологии. Потому что я знал, что я как бы в плохом состоянии, я не смогу ее собрать. А я же такой понтовый, я же не могу туда ехать. Там без бритвы, без расчески, без там 2 пар трусов и там всего как чистого белья. Я же должен на помаженный приезжать. Поэтому я это все на помаженное стоял. И я в зюзях там выползал, вызывал такси, и меня вот, вот такие вот доставляли. Я к вам. Потом перестали брать. Иду в больницу. А в нашей любимой МНПЦ 19-й Шаровый приезжал, такая замечательный врач. Сказал, что, вытрезвитель нашел? Или что, профилакторий? Шел вон. Я говорю, куда? Я живу. В линейное отделение, где бомжи лежат. Я пошел. Это был мой последний на сегодняшний день, дай бог, Господи, отделение, где я на самом деле наконец-то признал. 20 лет вот эта хрень продолжалась, когда я признал свой первый шаг действительно честно. Мне алкоголь был нужен. Потому что я был нечестен, а мне честным было больно. Если я буду честным, я свое эго убью, а это так больно. Он такой это чувствительный, мой этот дятел эгоистичный, который сидит. Он все, он чума. Чтобы я ему признался, а там пришлось признаться. Потому что там было задание, как вы будете типа обустраивать свою жизнь после выписки. Я написал это на 5 страницах, там, 175 пунктов. Не помню, но много. Вот. Я тоже там такой, пациенты сидят. Я такой, значит, пижоник. Все в пижамах, а мне разрешают, да, всем глазки построили, мне разрешают джинсы ходить там. В этом, там и, знаете, сидят, и я им говорю, как я вот обставлю джинсы. Психолог, замечательный человек, такая Татьяна. Смотрю, как так саркастически улыбается. Они мне прихожу, он говорит, молодец, ну ты подумал, о чем сказал. Я прихожу в свою комнату, вдруг меня доходит, что за хрень я вот это вот написал. Что там каждый пункт дикое вранье по одной простой причине, потому что он будет работать, вот этот вот список дел, для любого здорового человека. Кто-нибудь, может, мне бы за него даже заплатил денег, потому что очень хорошо прописано. Финансы, работа, семья, дети. Для нормального человека это рабочий вообще список, это, так сказать, дорожная карта хорошая. Но у меня не будет работать ничего, потому что 50 метров от выхода из больницы магазин «Пятерочка». И все, я мимо не пройду, хоть я зубами вцеплюсь в этот список. Я ничего сделать не смогу. И я ни один этот пункт не реализую. Ну, мне же надо всего 250, чтобы сил набраться, я тогда пойду реализовываю. 250, ну, как? А как в другом-то? Ну, вы что, издеваетесь, что ли? И я вдруг это понимаю. Я вот честно на это смотрю. Я врал себе, что я все эти 20 лет последние был бессилен абсолютно что-либо сам изменить. Я же на собрание хайна, вот несколько раз еще там сходил, может быть, там 8-7-8 раз за этот там 20-летний период, просто чтобы убедиться, что сидят сопляки, то есть слабаки жуют сопли. А я сильнее. А здесь я понимаю, что вообще никто. У меня 4-й брак был в тот момент. 2 детей в этом браке. Один в предыдущем. Я понимаю, что ну, я все теряю. Мне вдруг всплыли в голове то, как они обо мне говорили. Потому что я несколько раз слышал о том, что дети, да, мы любим там папу, но мы с ним сейчас из жалости. Какой жалости? Что, не уважают меня? Понятно. Из жалости. У жены есть. Уже другой молодой человек, она меня тоже не бросает из жалости. Она говорит, если я выйду, ты погибнешь. Она говорила открыто. Не хочу брать грех. Отец с женой, я застал их разговор, и тогда он мимо меня прошел, а здесь это все за несколько секунд в этой комнате, вот это вот осознание вот этого первого шага приходит. Я слышал там год где-то назад этот разговор, что жена говорит с отцом о том, что отец, точнее, говорит, Оксана, вот я думаю, что имеет смысл, важно, просто чтобы он жив остался в интернат для психохроников. Наркотики уж не помогают. Все, запереть его нахрен. Ну, для уже по жизни. Мы его лишим дееспособности. Это потом. Вот. Вы спокойно по факту как бы разведетесь, потому что здесь развод без его участия. Это как длительное тюремное заключение. Вот. И все, можете замечать. Мы вас будем, Оксана, мы вас будем поддерживать. А меня будут поддерживать врачи, чтобы я не сдох. Я только это все понимаю, мне как в одну картину это взялось. Я начинаю там рыдать просто вот в это. Я первый раз, я верующий человек, я первый раз упал на колени и стал просить у Бога не что-то конкретное, а сказать: «Господи, просто направь меня, куда ты считаешь нужным. Что мне делать? Я боюсь сейчас отсюда уходить, потому что я нажрусь. А если я нажрусь, меня запрут туда. Я сдохну, как скотина. Или под забором, или в психушке. Я там с тремя неоконченными высшими, пройдя хорошая работа, опыт работы, откуда я сам уходил». В этот момент проходил психолог. Вот это вот как раз мне приняла это задание. Кто пойдет на собрание группы, которое у нас 19-е прям помещение. Я вышел, я. Он говорит: ну ищи там все напарник. Я пришел, там же такие же, как я, говорит, один. Такой: ну, на какую группу, я здесь интересный детектив читаю. Ну, на какую группу мне спать надо. Тварь, что не знаешь, мне надо, мне надо. Мне, правда, так трясло, я к ней пришел, я говорю: не нашел. Она говорит: ну, до следующего раза. Я говорю: нет, Таня, я сейчас несчастная. И она вот увидела в моих глазах что-то. И я первый раз пришел на собрание Николка Алкоголиков. Реально с полной капитуляцией. Вот это вот было, когда говорится, на 100%, говоришь, я туда пришел, я в душе туда вполз на колени. И вот как Бог работает. У меня первый раз, когда у меня открылись уши, я услышал, что там люди вообще говорят. О том, как они страдали и сколько работы они, ну, как бы вот они сделали для того, чтобы какого-то результата достигнуть. Потрясающе сильные люди. Но им силы не хватало именно, что же касалось болезни. Как на 44-й на большой книге написано: наша дилемма – недостатки сил. Мы сильные где угодно, а здесь мы так вот. Я вдруг это понял. Пришел, и в этот же день я подошел к своему наставнику. Он был, правда, на самом деле короткое достаточно время, но он мне очень много, очень здорово помог. И когда он сказал: ну, а когда ты выписался? Так я еще не выписался. Ну, подожди. Я говорю: не могу ждать. Мне страшно. Накрыло. Потому что Михалев, там, заведующий отделением, он пришел: продли меня, говорю, на пару недель. Он говорит: нет, через там 5 дней все пойдет. Я говорю: других вы оставляете, а меня не можете продлить. Он говорит: да ты халявщик достал уже здесь по 8-му разу за год. Я боялся. Я, будучи в стационаре, я взял служение, еще меня отпускали бегать, чтобы я там чашки мыл и что-то покупал к чаю. Мне нужно было. И меня, конечно, у меня первый наставник очень здорово, лучше мы с ним по шагам не начали еще идти, потому что, ну, он меня окунул в служение, в собрание, в эту жизнь, а по шагам я проходил другим человеком, который я тоже безумно благодарен. Вот, и поэтому после вот такого мучительного первого шага, конечно, второй и третий. Я сейчас перехожу к шагам. Блин, я же опять говорю, что у меня...
5 минут еще.
Вот, сейчас я быстро просто расскажу о том, что... после такого, я говорю, долгого, мучительного первого шага, которого я сейчас понимаю уже, после действительно того, как я сделал шаги, что стояло барьером между мной и выздоровлением, между мной и Богом, между мной и шагами? Мое, говорю, патологическое вот это вот эго, которое не давало мне признать ни свою слабость, ни свою болезнь полностью. То есть я ее назвал, но внутри я ее не признал. Ну, я особенный просто. Я больной, но я супер больной. Бэтмен такой. Алкоголик. Вот. И вот это вот, что я вам не даст. Мое своеволие. Нет, я это сделаю по-своему. Как они сделать, как они выздоравливают? Вот эти вот. Вы что, Господи, надо смотреть, не на что. Я сделаю по-своему. А что по-своему? У меня маршрут был известен, все магазины, как я буду делать по-своему. Давало небо. Конечно, второй и третий шаг, поэтому вот с другим наставником после чтения большой книги там с Исхода 56 страница. Потом со всеми беседами, с разговорами, с некоторыми итоговыми заданиями. У меня это вот до такой степени все было. Как-то от души, то, что проболел. И высказал, что ну вот они правдили. Хотя мне это нужно вспоминать каждый день. Потому что своей воли никто не избавляется на всю жизнь. От эгоизма уж само собой. Мы освободимся от эгоизма. Обещание 9-го шага. Ну, покажите мне кого-нибудь. Я за ним пойду куда угодно. Потому что у меня это везде, а в служении, а в пятой традиции. Это отдельная, можно спикерская, как по пятой традиции эгоизма работает. Вася, иди один, не бери никого с собой. Ва, принято вдвоем, втроем ходи, а ты иди один к префекту. Ты будешь крут, ты будешь самый крутой служащий. И вот он там у себя готов зал задержать. Вася, ты дебил. Знаешь, и все. Нет. На этом уровне. Ну и, конечно, вот подошел к четвертому шагу, который у меня был. Он мне больше всего открыл. Для меня четвертый шаг, он в себя, такое ощущение, вместил в результате всю программу, потому что он мне выявил потом базу для всего остального. Потому что там почти 500 человек у меня в первой колонке. Я такой вообще пушистый, любящий всех. Я вдруг кого ненавижу, кого просто убил бы, либо с пассатижем. Я всех, конечно, любил, но их лучше всех подправить. Лучше каленым железом и с пассатижами, так, чтобы они знали. Ну, как всех своих жен, которые я им говорил. Дура, ты не понимаешь, что я знаю, как тебя сделать счастливой, идиотка. Откуда? Я говорю, это тебя не волнует. Просто знаю, молчи. А он собирался, сказал, Вася, ты очень хороший, но я не буду с тобой жить. Ты болен. Я говорю, сука, ты больна. Идиот. И все. И что она ушла от святого? Так многие. Просто не видят, с кем живу. Что же, Господи, один на миллион ты такой святой. Они говорят, один на миллион такой больной. Ну вот, это все опять же, это все стало видеть в четвертом шаге, что вот. А реально, при том, из этих почти там 468 что ли, человек у меня, кто в моей жизни сделал мне что-то, сделал мне больно, или что-то вот как мне вот больно реально, то есть какими-то поступками своими. А таких человек может быть 30. Может, 50, знаете. Вот. Не больше. Остальные я придумывал, потому что мое эго не хотело их принимать. Он не такой, как ты, Вася, хочешь, и поэтому он уже виноват в этом. И все. В этом главная вина. Ты его вроде как любишь на расстоянии. Ты к нему подходишь, он скотина открывает рот и говорит не то, что ты хочешь. Но это же боль внутренняя такая, я убит. В четвертом шаге там все, вторая, третья колонка, там какие 19 слов мне доставить, 19 слов в третьей колонке. Я говорю, 119, на каждого по странице могу. Он говорит, нет. Вот. И, конечно, там очень много открылось, молитвенная часть роскошная там. Ну, в общем, я 11 месяцев был в четвертом шаге, потому что я промаливал всех, меня наставник отсылал. Потому что промалил. Ну, вот, а вот это, там, мог сказать, а вот это, вот, о котором мы говорили. И потому, как я говорил, он говорит, назад иди, ты его сейчас так херами покрыл, что ничего ты его не промолил. Иди обратно. Еще один круг, это молитва по желанию. Вот ты. Вот, возможно, этот человек был духовно болен, да, отнесись ему как больному другу. Чем я могу ему помочь? Ты гадине, понимаешь, вот так вот я и говорил наставнику, я говорю, кому? Да я не так, ничего. Вот. И с пожеланиями. А что ты желал, говорит там? Ну, то, что я себе пожелал, это понятно. А что ты там, когда вот ты желал там такой девушке, ничего у тебя было, не было? Ну, я говорю, ну, конечно, я добавил там, чтобы она еще немножечко поумнела, не красил волосы белый цвет, похудел. То есть у меня такое нормальное пожелание, я же Бог. Зачем желать то, что я себе пожелал? У меня продвинутые пожелания, а им можно, ну, просто, чтобы не была такой дурой. А этот усы сбрил свои, которые бесят всех. Вот мои пожелания. И меня наставник опять назад. И вот. Зато потом я могу сказать, было правда реальное облегчение. И облегчение, ну, даже вот когда пятый шаг, не после пятого шага, а после четвертого, потому что мы, общаясь по четвертому шагу, наставник столько обо мне узнал, что я во время пятого шага я просто я добавил, я вот то, что не выражено еще ему так. Фу, из себя вот так вот. Ну, молодец, где отдыхать? День. Вот, потому что потом пятый, шестой шаг, которые для меня оказались, и сейчас еще два слова, которые для сейчас для меня вообще, наверное, сложнейшие шаги. Когда в какой-то момент вот это вот облегчение, вдруг я смотрю на себя и на мир, уже изменившимися глазами, уже мир хороший, люди не такие уроды все, и скоты. Вот, нормальные дети у меня замечательные, я даже со мной разговариваю. Вот. Жена какая-то, ну, вообще супер. И вдруг, что там написано? Полностью подготовили себя к тому, чтобы от меня забрали все мое самое ценное, самое святое. Вот это за счет чего я жил свои 46 лет, чтобы меня это забрали. Вот это забрал. Ну, ладно, попробую подготовить. И вот это оказалось тяжело. Мое своевольное, мое желание самоутвердиться, мое желание как-то вот... Притом самоутвердиться не за счет пять, вот это вот у меня чуть ли не с детского сада, не за счет дела конкретного, анонимного. Да еще по традициям отдельно можно говорить. Потому что анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминать. Она же и в шагах. Ну, делай добро, но делай его анонимно. А у меня гордыня моя не дает делать добро. Посуду помыть анонимно. Понятно, что если я один в квартире, приходят девочки, видят, что понятно, что помыть посуда, мне не надо говорить, что это я помыл. Понятно, что собака вряд ли помоет. Вот. И, а я не могу, я стою уже в дверях, такое вот полотенце здесь, руки мокрые, понятно же, только что оторвался от станка. Такой, фу, посуда чистая. Ну что, куда несет? И вот это, господи, не цепляйся. Я очень долго, по четвертого, пятого шага я цеплялся за свои недостатки. Потом что-то во мне немножечко, чуть-чуть вот надломилось в этом вот моем цеплянии, когда я стал чаще ходить по пятой традиции. Я вдруг понял, что мне эти недостатки мешают добиваться конкретных результатов, которые я могу добиться, когда я там разговариваю в управе, когда я договариваюсь там с ЦСО, когда я говорю с врачами, когда что. И мне наставник, он до этого мне много говорил, поменьше меня, поменьше тебя, поменьше моего эго и побольше дел. И здесь я вдруг понял, как бы, что он имел в виду практически. И только тогда я стал понимать, что это вообще во всех делах. Это и дома, и на работе. Дело больше, меня меньше. А меня потом все равно похвалят. И мне, когда у меня пошли премии, когда я перестал писать свое имя, подписывать, премии не дают. А когда я писал, мне не давали. Вот как-то у меня связь такая. Думаю, наверное, может быть, я просто стал делать лучше. И все равно понятно, что это сделал я. Или кто-то сказал. Ты молчи. И вот тогда я только понял, что мне цепляться за них не надо. И тогда я уже могу смиренно просить его исправить наши дела. Ну, восьмой, девятый, я долго говорить не буду, у меня не очень большой список, у меня прямого ущерба, реально такого там физического, материального, он у меня в основном все-таки родственникам, близким людям, вот, потому что я детям сделал девятые шаги, а там вот отцу, жене, которые больше пострадали, но мне тяжело, тем больше, когда я сам сказал, что если я промаливаю четверку в голове все время, вот она у меня постоянно должна быть. Сейчас я работаю с подопечным, он пишет четвертый шаг, и я делаю инвентаризацию. У меня вот эти люди опять попали в первую колонку. Это те люди, которые стучатся в наше сердце без стука. Я их вроде люблю, я их простил, и это правда. Ну, задело. И одного, и второго, отец и жена. Вот как? Без стука. Они Не будут у меня спрашивать. Сеня Вася, тебе это приятно будет, если я так сделаю? Или папа так? Сеня Вася, будет приятно, ничего если... Не задену я тебя, если я так скажу или сделаю. Не будет он это спрашивать. Просто сделает. И правильно сделает. А не я задену. Вот. У меня очень много девятых шагов людям, которым я подпортил или репутацию, или их дела, сам сплетничая, распуская слухи, не выполняя их просьбы. Там, дает, человек готовил документ на грант, он был моим конкурентом по гранту. Потенциально, потому что я бухал, когда надо грант было готовить, и ничего не написал, а он написал. Он говорит, Вася, передай. Я говорю, ага, передам. Владимир Юрьевич, как жалко, вы тоже не получили. Ладно, сиди, соси там. А потом, а часто я уже с ним не могу. Он даже не знает, а может он, скорее всего, не знает. А мне с ним тяжело общаться. И я поэтому пришел к нему. И я не говорил, за что. Но сейчас в результате мы работаем очень хорошо. И я опять в его проекте. Со своим отделом. Полутора человек. Вот. И таких много. Кого я подводил, кому я... Я вас буду поддерживать, говорил я, шел директор, вот этого человека. Близко, чтобы не было в институте. Он идиот, не вздумайте. А иногда меня слушали. И правда, он неправильно. А я подходил лицемерно, говорил. Ну, вообще, не понимают они своего счастья. Вы пришли, а здесь вас нельзя. Вот, потом неисполнение обязательств достаточно много. На работе очень много сданной отчетности, когда бухгалтерия двое суток сидела, чтобы за мою командировку отчитаться, где я был уже в двух наркологиях. Я говорю, на одной командировке я там был в двух наркологиях. И деньги командировочные издратил наркологов. Ну как? Отчитаться. Вот. Ну, в общем. То есть девятого шага, действительно, почему обещание девятого шага, там очень мощное облегчение и вот такие вот там чистота, ясность, спокойствие, то, что называется. Вот, десятый, одиннадцатый, рабочие инструменты, без которых у меня день вообще не может сложиться никак, мне их наставник дал, как только сделали с ним третий шаг, сразу дал десятый, одиннадцатый. Говорит, это то, что тебе поможет жить. Десятый не так в начале, потому что десятый это навык. Это такой инструментарий, который должен быть определенный навык. Он у меня выработался не сразу. Я не сразу стал отслеживать проявления. Я их отследил, когда уже кому-то нахамил. А не в самом начале. А потом только я стал их отслеживать. В начале уже не доходил даже до извинений. Я отслеживал, просил Бога и звонил. Я еще не успел дать этому выход наружу. Вот. А одиннадцатый как-то он лег сразу, особенно его дневная часть. Потому что у меня всегда было так, что у меня в каждой ситуации минимум 35 вариантов все правильные. Я не могу сделать следующий шаг. Когда мне их 35 все правильно, я лучше вообще не буду ничего делать. Да идите вы мне. Поэтому мне нужна эта пауза, мне нужно обращение к Богу. Сказать, я в полной, чтобы я в растерянности, я не знаю, что делать, как поступить. Через какое-то время я думаю, ну, господи, что я думаю? Позвони там Михаил Иванович. И он тебе все скажет, что делать, что ты там делаешь. У меня этого не было в голове, у меня были другие, как обычно, там, вот такие, как у алкоголика. Все туннели. Вот. Или там, сделай, вообще не ходи туда. Вот все сейчас, а что ты туда лезешь? Развернись, иди туда и делай свою работу. Это не твоя территория. Вот подумал, гениально. Не приходило в голову. Приходило в голову только влезть и убиться там. И накосячить. Вот. А потом всех еще и позвать и совсем. Ну вот, и поэтому это очень рабочий. Не всегда могу сказать, у меня утренний одиннадцатый шаг в том полном объеме. У меня, конечно, день начинается с молитвы, просьбы, чтобы меня поддержал, оставил трезвым, был со мной. А вот какая-то утренняя, скажем, медитация, она у меня скорее ближе к дню, когда у меня днем, в начале дня, точнее, уже каких-то действий. Я понимаю, что я начинаю своевольничать или косячить. Я выбираю все эти 5-7 минут, уже паузу делаю дольше. Осознанный контакт с Богом. Ты пошел на свою волю. Это значит вечером ты будешь злобный, с 15 конфликтами в течение дня. И с несделанными делами, что самое интересное. В таком состоянии дела почему-то не делаются, суки. Вот так вот бывает. Потому что они делаются обычно в нормальном внутреннем состоянии. Когда я в состоянии душевного покоя. Вот. И что касается 12-го шага, опять же, я очень рано начал ходить. То есть, вот его классическая часть, что мы старались донести смысл наших людей на других алкоголиков. А я очень рано начал ходить в наркологию, вообще в больнице. Просто поделиться вот этим вот, потому что Бог избавил меня после вот этого озарения в больнице. У меня ни разу за 2 года 3 месяца не было желания, ни разу желания мысли о том, что я могу выпить. Это вдруг тема, как, ну, человек, который что-то не делал, это не делал никогда, у него нет мысли об этом. Такое ощущение, что я никогда и не пил вот, физически. То есть это как бы не мое. Я не знаю, что должно произойти. Пока это вот так. Я вот этим вот делился, и что меня к этому привело. Но очень здорово за это время изменилось мое отношение к 12-му шагу. Если я все-таки туда приходил делиться, притом искренне шел делиться, но мне было очень важно, чтобы мое эго было потешено. Потому что когда я прихожу в больницу, где я был 28 раз, где врачи меня никогда на протяжении 20 лет не видели трезвым, а здесь я трезвый 1.5 года, но я хочу видеть в них такое, ну, прям вот, чтобы мне... Да, я такой. Да, и выходить почти с нимбом. Вот. Этого хотелось вначале очень здорово. Но я, кстати, заметил, что если я иду с этим желанием, то признание, что меня пациенты слушали, открыв рот. Что же, знаешь, важно? Мне не это важно. Мне надо, чтобы у них это упало просто. Чтобы я это все отдал, а дальше уж посмотрим. И когда вот я иду с этим эгоистичным настроением, обычно не падает туда, куда надо. А если я иду анонимно, без гордыни, представляешь, не то, что я здесь 37, 25 раз лежал там, это, ноги на стол, вот, а просто я Вася алкоголик, сейчас просто поделился, даже не называя больницу лучше. Просто вот опыт сухой такой. Вот эта внутренняя эмоциональная окрашенность, она чувствуется. И вот после них я несколько раз узнавал, со мной связывались там. Девочки сейчас ходят на лазу. Парень там на чемпионы в шагах. Они меня очень благодарят. А я о них даже вообще не думал. Они сами какие-то сидят вообще невнятно. Откуда я знаю, кого это упадет? И теперь я это стал полностью отдавать. Все, тихо делись. А вторая часть применяет принципы во всех наших телах. Вот это, пожалуй, наверное, это самое сложное здесь. Мне здесь помогает, опять же, наверное, вот эта пауза. То есть какие-то вещи я уже не могу делать по-старому. Фактически, меня, в принципе, во всех наших делах, это фактически все дело по-новому. Получается, только так. А вот это вот... То есть пауза по 11-му шагу, она мне всегда вот это всегда помогает. Потому что хочется сделать по-старому. Хочется не применить этот принцип во всех наших делах. Не быть, как я решил на себя же, для меня эти честность, открытость, готовность, основные принципы программы. Вот они, принципы, вот что я должен поменять. А я не всегда честен с собой. Я не всегда открыт, иногда мои предубеждения сильнее. Вот. Это очень важно. То, что я сказал вначале. Вот я это чувствую. Я же не могу себя у себя на новой жизни, домашней группе, сказать, что я там закрыт. Но там уже много стереотипов. И они вдруг становятся сильнее меня. И какие-то вещи мне там иногда не приходят в голову даже сказать. Я прихожу к вам, и вы меня открываете. Открываете перед Богом, перед высшей силой. В общем, такая-то фигня, ничего не сказал. В общем, это удивительная вещь, программа, удивительная вещь. Шаги, они открывают. Вот это единственное, когда я говорю, чудеса программы. Я говорю, чудо одно. Я прозрел. Я был слепой. Смотрел не я, а вот этот мой дятел эгоистичный. Своими извращенными больными глазками на этот мир. Смотрел, он мне передавал и все. А я ничего не видел. Он мне что-то мне шептал, я в это верил. А сейчас я увидел людей. Я увидел мир, что здесь стоит жить. Что здесь можно быть полезным. Причем во всех сферах. И применять эти принципы программы можно тоже во всех сферах. Мне вначале казалось, что они вообще работают только в сообществе, а там надо жить, как жил. Ни хрена. Там жить, как жил. То есть здесь я духовно пробужденный, а там пошел косячить. Нет, все мир единый. И анонимные алкоголики – это часть этого мира, и часть очень сильная для меня, очень важная. Поэтому мое дело сейчас максимально приносить вот то, что я приобрел, то, что мне анонимные алкоголики открыли, приносить его в этот мир, который тоже для меня открылся. Я надеюсь, что я каким-то образом откроюсь со временем. В общем, вот так вот. Спасибо Богу, спасибо вам, спасибо, что пригласили меня трезвый сегодня. Очень вам благодарен.
Спасибо вам большое. Блин, у нас совсем уже вышло наше время. Позвольте напомнить о нашей седьмой традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи извне, существуем на наши добровольные анонимные пожертвования.